Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леша,
привет.
Здрасте. Будем говорить о дне экологического образования, ну и в целом об экологическом образовании, тем более 12 мая в России как раз этот самый день и отмечается.
В 91-м году праздник был основан в России, соответственно, сегодня юбилей, круглая дата, 20 лет.
Ну да, и 20 лет, это действительно круглая дата, неожиданно.
На удивление.
Но тем не менее, основная цель вот как раз учрежденного 20 лет назад праздника — сформировать экологическую культуру. Но это нетрудно догадаться. Российское законодательство предусматривает формирование основ экокультуры у школьников. Однако эти нормы носят рекомендательный характер, и в связи с этим экологическое образование дети получают по остаточному принципу и в рамках смежных с экологией дисциплин. Ну, собственно говоря, формировать-то экокультуру, как и любую другую культуру, на самом деле, я бы тут не подразделял, надо в детстве. То есть закладывать в сознание, в подсознание с молодых ногтей то, что к природе надо относиться бережно. Это банальные слова, они, может, пафосно звучат,
но
они не меняют сути дела, на самом деле.
Абсолютно верно, абсолютно верно. В общем, как сформировать экокультуру в детстве, и может ли экологическое просвещение быть интересным? Собственно, об этом мы будем сегодня говорить. Единственное, что добавлю тебе, в России предмет экология может вводиться школой как бы добровольно. Каждая школа вправе сама определять для себя такой предмет. Надо сказать, что мне как-то в этом смысле, в экологическом смысле, повезло. Mm-hmm. Я, например, учился в московской школе, единственной школе в Москве, где был экологический музей. Но это там середина 90-х годов.
А да? Что там было, если секрет? Какие экспонаты? Исчерпывающую характеристику не давай. Ну что там? Что?
Пенек.
Пенек. А что пенек на нем делали?
Ну, просто вот стоял пенек. Ну, понятно, что были всякого рода стенды. Понятно, что он носил в большей степени такой формальный, что ли, характер, да, формалистский. Но так или иначе стенды были, и нам как-то напоминали все время об экологии. Потом университет, например, в котором я учился, он тоже носил. Одним из руководителей был бывший министр экологии Данилов Данильян, основан Никитой Моисеевым. То есть я как-то с экологией всю жизнь рядом.
Но ты не соришь в лесах?
Стараюсь, нет.
Это хорошо. На линии директора по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Владимир, здравствуйте.
Утро доброе, коллеги, Илья, Алексей.
Здравствуйте, Владимир.
Очень приятно вас слышать и видеть. Мы тут видим вас в соседней аудитории. Владимир, расскажите, пожалуйста.
Вы нас видите,
гораздо лучше, наверное. Но, тем не менее, скажите, пожалуйста, если говорить о школах и экопросвещении, вот о начальном, среднем там образовании, но действительно ли достаточно внимания этому уделяется, или вот тот самый остаточный принцип, о котором уже было чуть раньше заявлено, он пока, к сожалению, превалирует?
Ну, сложно что-то добавить. Действительно, это остаточный принцип. Могу сказать и на собственном примере, примере своих детей. Действительно, пока здесь слишком много, скажем так, дипломатично точек роста. Максимум это, значит, помыли цветы в детском саду, вырастили какую-то грядку. Ну, пожалуй, все. Сходили в поход, в лучшем случае убрали за собой. Контакт с природой, конечно, нужен, его нужно, скажем так, увеличивать, но, к сожалению, существующая система образования, она не предрасположена к этому. То есть сейчас все-таки акценты немножко другие, акценты на безопасность, акценты на какие-то культурологические, может, вещи. Но, скажем так, природа здесь, да, действительно хромает. Что касается высшего образования, по-моему, мы с вами все-таки один и тот же университет заканчивали, тоже заканчивал МНЭПу. Мы однокурсники еще, значит,
однокашники.
Но вы помните эту новость, что в свое время этот единственный экологический университет, лет 5, по-моему, его даже закрывали, лишали лицензии, он возрождался под другими названиями. Экологический факультет, единственный всю страну, который был профильным, он в итоге был расформирован, там сейчас только остались юридические и экономические, по-моему. То есть это к вопросу о том, что на сегодня, наверное, проблема не только на стадии то, что чем занимается Минпрос и Минобразование, а все-таки и то, что называется востребованность. Все-таки вот, это востребованность должно быть вот запросом в обществе.
Абсолютно верно. Вот я, собственно, об этом тоже хотел поговорить. Володь, вот скажите, пожалуйста, раньше вообще слова «экология» там не было. Окружающая среда, мало кто употреблял такое словосочетание. Все больше как-то говорили там «природа» и так далее. Я ни в коем степени там не хочу идеализировать Советский Союз, но что касается образования и того самого экологического просвещения, оно все-таки было на каком-то другом уровне. Были субботники обязательные. Обязательные субботники.
Да, да. Но,
плакаты.
Да. Были скворечники.
Скворечники, юнаты. И так далее. Это все было почему? Потому что был запрос или была такая инициатива сверху?
Да, я-то, извините, коллеги, можно я внедрюсь? Я просто возьму на себя наглость и смелость все-таки оспорить тезис, что запрос из общества должен снизу идти. Не, совершенно не обязательно, мне кажется. Люди, любое общество весьма аморфное, его представители, да? И если некие вещи идут сверху, хорошие, да, это совершенно неплохо, да, какие-то вещи должны, наоборот, внедряться сверху. Общество не обязательно будет чего-то там требовать. Но какие-то приличные люди, они сами не будут мусорить, условно говоря, и делать в природе больно. А в целом-то индифферентное отношение абсолютно, мне кажется, вообще на планете.
Но мы в этом нет спора никакого. Да,
я бы так сказал, что это все-таки улица с двусторонним движением. Угу. Конечно же, должен быть и запрос, и то, что называется инфраструктура со стороны государства сверху. Инфраструктура – это не просто бачки, а это и пропаганда, и значит, система образования. И то, что со стороны общества, когда люди начинают чувствовать себя хозяевами своем подъезде, да, вот вы не замечаете, что вот как только кончается граница моего пространства, ну, я сейчас про наш культурный код говорю больше, да, там место моей парковки или там коврик у моей двери, да, вот все кончается как класс, как интерес. И дальше
вот, извините,
у нас начинаются,
пожалуйста,
окурки, плевки, и вот как вот это прививать, да?
Я не знаю, у меня не кончается.
К этому идут.
Например, и мне кажется, у многих не кончается.
А вы замечательный человек.
Ну,
да.
Думаю,
людей
что...
таких, к сожалению, мало. Я вот хочу
это
сказать,
жалко.
И да, они есть, но им нужна, конечно, поддержка. Они как белые вороны. Вот я белый ворона, мы с вами белые вороны тоже сидим. Но нам нужна помощь, нам нужна пропаганда. Не просто те несколько там жалких листовок в подъезде, что у нас в Москве синий и серый баки, а там все-таки должна быть более мощная история. Пример там, что Собянин там, в Кремле раздельный сбор. То есть вот это должно идти сверху, и вот тогда, мне кажется, какой-то сдвиг произойдет. Пока это удел и инициатива, давайте в хорошем смысле, маргинальных людей, такие как мы с вами, конечно же, пока это больше такая лежачая история.
Знаете, вот хотел с вами поговорить о российском экологическом просвещении, образовании в контексте всего окружающего мира. Ну, в смысле, не окружающей среды, а именно глобального мира. Вот появилась Грета Тунберг, как активистка с такой позитивной экологической повесткой, в каком-то смысле взбудоражила весь мир, все на нее обратили внимание, начали говорить о проблемах, которые поднимает эта молодая девочка, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что вот эта экологическая повестка и тема защиты окружающей среды очень часто политизируется, ну и используется как некий инструмент давления одних стран на другие страны, на транснациональные корпорации или там в рамках вот этой конкурентной борьбы между ТНК. И в связи с этим возникает у людей, ну, у обывателей, вы-то с Ильей белые вороны, а я-то вот в этой, серой массе.
Ну, не мусор,
да, конечно. Я себя, уж позвольте, да, туда, вот к этим, ко всем, к людям. Возникает, наверное, тоже такое слово, может быть, не совсем удачное, но некое отторжение вот того самого экологического просвещения. Вот нас пытаются опять обмануть, ничего не доказано, в том числе по поводу там таяния ледников и потепления. И так далее. Вот как здесь быть? Первый вопрос вот с этой политизацией и привитием экологического образования, вообще экологической осознанности. Первая часть вопроса. А второе, я хочу, чтобы вы как-то охарактеризовали или сравнили важность, актуальность экологической повестки в России и в мире. Пожалуйста.
Ну, отвечая на первую часть вопроса. Действительно, политизированность есть, она есть во всем абсолютно, и в культуре, и в спорте. Каждый раз, когда поднимается флаг там выигравшей сборной по футболу, понимаете, это тоже политика, да, 70-е, кто помнит хоккейные, значит, баталии между да. Советским Союзом и Канадой, это была суперполитика, шахматы была политика, да. Поэтому здесь я бы не рассматривал это как нечто экстраординарное. Конечно же, утилизация с точки зрения политических каких-то смыслов и борьбы, оно есть и будет. И дальше вопрос, как это используют разные стороны. Кстати, вот это место экологическое до сих пор свободно, ну, вакантно во многом, во многих смыслах. И наша страна, имея колоссальную возможность с точки зрения экологических потенциалов, наши леса, наши заповедники, она может стать экологическим лидером. И это тоже может быть часть российской политики, которую мы сейчас, кстати, упускаем. Но возвращаясь к вопросу, а что же делать все-таки простым людям, простым обывателям в хорошем смысле, у которых в голове начинает смешиваться каша, и Грета да, Тунберг, верно, и, да. И политика.
Да, и партия «Зеленые» как бы против «Северного потока-2», да.
Да, и там Байден гадит в подъезде. Но вот это все на самом деле решается очень просто. Значит, во-первых, у нас есть хорошая новость. Если смотрим все социологические опросы, то люди рассматривают экологию не политику, а как действительно проблему. В первую очередь то, что они едят и чем дышат, то есть вода, воздух, их качество. Ну, дальше там по убывающей проблема лесов, пожаров, климат пока действительно не на первых местах. И все это, очевидно, указывает на то, что людей интересует с экологической точки зрения то, где они живут, то, чем дышат, то, что они едят. И вот здесь, конечно же, и то, что не видят в виде мусора, например. И, конечно, вот здесь вот нужно, скажем так, акцентировать внимание вот сюда, вот на этом вопросе, что, уважаемые друзья, соотечественники, граждане, это ваша родина, малая родина, это ваш подъезд, это ваш дом. И вот здесь, конечно, привитие культуры с то, что молодых ногтей и с места, где ты живешь, это самый короткий путь, или ключ к сердцу, для того, чтобы люди раскрылись и по-другому взглянули на мир, в котором они живут. На самом деле люди готовы к этому. И новое поколение к этому готово, как ни странно. Посмотрите, там количество вегетарианцев, количество велосипедистов среди молодежи. Молодежь отказывается от водительских прав, уходит в шеринговую экономику. Поэтому здесь, мне кажется, нужна пропаганда именно на таких бытовых смыслах. Почему это важно и для меня лично, и с точки зрения, кстати, экономии семейного бюджета. Поставил водосчетчики, светодиодную лампу, пожалуйста, я экономлю. И с точки зрения какой-то эстетики как бы своего бытия, вот там, где я нахожусь. Потому что вот вы сказали про Грету Тунберг, да, вот меня такая мысль посетила, что на самом деле это не просто какая-то девочка, которую кто-то манипулирует. На самом деле это вершина большого айсберга под названием «Новая этика». Да, как ни странно. Потому что новое поколение, поколение нулевых, миллениалов и позже, которые там 10-й год придут через 10 лет и нам на смену в том числе, это люди, молодежь, для которых мир очень черно-бел, для которых низвергают, может быть, иногда очень часто несправедливо идеалы нашего прошлого, там, 19-18 века, замахиваются там на то, что мы даже боялись Владимир, замахнуться там.
Я вас это нигилизм прервать. Да, вот, знаете,
это нигилизм, да, но тем да. не менее, да.
Завершающий...
Выходить на бытовой уровень.
Вот, да. Бытовой уровень. Я абсолютно с вами согласен. Очень убедительно звучат ваши аргументы. Но что мы получим в итоге? А в итоге мы получим, значит, нацпроект «Экология», в рамках которого...
А его разве нет еще?
Есть. В рамках которого предполагается, что вот в совсем ближайшем будущем в каждой школе появится предмет экологии. Значит, депутаты наши парламентарии говорят, вот, обязательно нужно вводить предмет экологии. Обязательно школьникам нужно сдавать ЕГЭ по этому предмету. И я сразу за этим, за всем, может быть, я настолько, как это сказать, недальновиден, может быть, я ошибочно как-то смотрю на это все, но я вижу опять некий формальный подход, понимаете, вот в чем дело. Все внедрили, указали,
галочку поставили,
расписались,
да.
Галочку пока отчитались, и все, а все будет вот, на том же месте.
Владимир. К сожалению, согласен. Да,
да, Владимир, я просто в дополнение спрошу, и вы сразу ответите. Вот, схематично, если можно. Вообще предмет этого экообучения, экопросвещения, он в чем должен заключаться? Да? Это же не самые какие-то банальные вещи, о которых мы уже тут два раза пошутили, чтобы не кидать там мусор в лесу. Что-то же должно быть более серьезное. Да? Это же некая системная подход к окружающему миру.
Да, ну, давайте с последнего я начну. Действительно, экология – это не просто не мусорить, это вообще наука. И здесь, конечно же, самая идеальная история, подход – это не просто галочки расставить на ЕГЭ, естественно, а все-таки, чтобы у людей была какая-то внутри головы какая-то связь, что вот я сижу за столом, да, вот как я читаю лекции, например, в начальных классах. Мы же не просто сидим за партами. Это дерево, которое было вырублено в лесу. Для кого-то оно было домом. Мы вторглись в чью-то экосистему. У нас в классе тепло. Где-то горит газ, чтобы нам было тепло. И чтобы было светло. И за все мы должны платить, и как это компенсировать. И вот наш экологический след, и как природа его, ну, скажем так, с ним справляется, вот это то, что должно преподаваться на еще раз, таких вот живых примерах. Вот это очень хорошо сейчас делает, допустим, Вальдорф. Они это делают в режиме такого наблюдения. То есть такая натурфилософия, где все эти законы и связи, они исследуются напрямую с помощью, в том числе, опыта. Там ребята там закапывают эти все отходы там, бумажные, пластиковые, и там, через месяц смотрят, кто разложился. Да? То есть очень важен еще и личный опыт, а не просто там три строчки для правильного ответа на ЕГЭ. Поэтому здесь я бы все-таки сказал, что формализм плохо, но его можно...
избежать.
Ну, до какой-то избежать. Степени избежать, как я сказал. И отвечаю на вот, первую часть вопроса. Как еще избежать? Очень просто. Горизонтальные связи. То есть то, что дает гражданское общество. Значит, у нас на сегодня, к сожалению, недооценен потенциал именно гражданского общества. На самом деле, это не просто там Greenpeace с плакатами, да, а это на самом деле простые активисты, которые, может, даже не знают, что они активисты, но человек, который уже просто начал говорить про экологию, он уже активист, он уже центр влияния, агент перемен. Это кружки, это лектории, это родительские комитеты, которые могут там собраться и сказать, а давайте сделаем там какой-то экологический курс и съездим куда-нибудь, я не знаю, там на Приполярный Урал с экологом, который там что-то нам расскажет.
Да, да просто на вот сходим или снижающий мусор уберем в пакеты.
Безусловно.
Да, конечно.
Да. Да. Значит, и вопрос, который мы пропустили, я не ответил, я виноват, извиняюсь, что долго говорил, наверное, что касается России, российской экологической политики, да, насколько она актуальна. Ну, еще 5 лет назад эта ситуация была другая совершенно, но буквально, я бы так сказал, 3-4 года назад начала меняться. По разным причинам, драйверы тоже разные, это и Парижское соглашение, это и... то, что связано с наилучшими доступными технологиями, которые начали внедряться, потому что, очевидно, модернизировать экономику надо, драйверов пока нет, рыночных вот как бы решили через НДТ идти, мусор стал, то, что называется, врываться в нашу жизнь в прямом переносном смысле, там кучинская история, ядровская история, и вот это все вкупе, оно вынесло политическую, экологическую повестку, оно на высший политический уровень, и этим занялся личный президент, очень хорошо, что он этим занялся, говорит он правильные вещи, ну, с некоторыми мы не согласны, допустим, с атомной энергетикой, но по ключевым вопросам очень хорошо, что у России эта повестка появилась, и она именно вот дрейфует в более-менее правильном направлении. Другое дело, что, конечно же, здесь есть потенциал, который не раскрыт. У нас колоссальный потенциал и лесов, и биоразнообразия, и для возобновляемой энергетики. Вещь, которую мы сейчас, допустим, ведем переговоры с Минэкономразвития и с Внешэкономбанком, который готовит так называемую зеленую таксономию для Российской Федерации, это то, чтобы... Ну, у нас же непростые отношения с Евросоюзом, вы знаете, да, в том числе по экспорту ископаемых ресурсов, в первую очередь газ, да, и вещь, которая могла бы стать выходом, вот к вопросу, да, что могло быть, скажем так, еще одним направлением нашей экологической внешней политики. У нас есть две вещи, которые мы можем, условно говоря, предложить Западу. Первое – это колоссальный потенциал возобновляемой энергетики, который можно использовать для получения зеленого водорода.
И то, второе?
Сейчас на Сахалине Росатом. А второе – это трубопроводы.
Трубопроводы.
Которые можно, модернизировав, гнать водород, а не газ в ту же Европу.
Кстати, об этом задумываются.
Не хватает водорода, кстати.
Да, совершенно верно. Да. И звучат заявления. Владимир, спасибо вам большое. Спасибо. Интересно. Директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров.
Вот знаешь, в контексте экологического образования, просвещения, экологическое формирование экологической культуры. Вот я вспоминаю, слушай, Ералаш, фитиль, насколько там очень часто...
Регулярнейшим образом, особенно вот фитиль, знаешь, так сказать, такие саркастические ролики, зарисовки, сейчас называли, да, зарисовки, да, да, о том, как директора предприятий абсолютно наплевательски, именно, наплевательски относятся к природе и, так сказать, своим производством губят ее.
И это было, и в принципе отношение у русских, у россиян к природе особое. Я недавно задумался, наши песни, например, какие популярны за рубежом, с чем мы можем ассоциироваться? «Калинка-малинка». А про что это, если не в том числе не про природу? «Ой, мороз, мороз». А о чем это, если это не об окружающей среде? Я понятно, что там это как бы некий фон такой, да, гораздо глубже там взаимоотношения и так далее. Но так или иначе, у нас действительно культурно, на генетическом уровне, мне кажется,
верно,
отношение к природе
особое. Я вот видел на генетическом уровне, на культурном, год назад во Владимирской области, значит, огромный плакат, вывешенный на заборе одного из деревенских, да, домов: «Берегите природу, тире, мать вашу».
Да,
но
да.
Вроде бы уже и не смешно, а по сути-то правильно.
Абсолютно.
Давай
правильно
общаться с зоологом Ильей Гамарановым. Илья Алексеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Илья, вы популяризатор науки и блогер, и частый гость на федеральных радиостанциях. Много говорите о природе, о животных и так далее. А может ли экология как школьный предмет сегодня день экологического образования быть интересным, на ваш взгляд?
Безусловно, она может быть интересной и должна быть интересной, ну, потому что, на самом деле, природа интересна всем, просто нужно уметь про нее рассказывать, и, мне кажется, про экологию должны рассказывать те люди, которые непосредственно занимаются изучением природы, изучением экосистем, а не оторванные педагоги, которые часто не ходили в лес и не знают, как устроены какие-то экосистемы, объекты. Ну, в общем, они не могут рассказать красиво о природе и заинтересовать, главное, людей, чтобы дальше они пошли читать, получать информацию.
Понятно. Сразу контр-вопрос, Илья. А экологи-то, ну, по сути, это же ведь такое жизненное направление, то, что называется лайфстайл, да, такое. То есть это не просто там хобби
образ
какой-то.
Образ мысли,
совершенно,
да, стиль жизни.
А они-то готовы пойти там за какие-то скромные деньги в школу к детишкам.
Это большое испытание, Илья.
И все это объяснять, да.
Большое испытание с детьми работать.
Ну, я сам много работаю с детьми и работаю в школе, веду биологические кружки. И, собственно, на самом деле у нас большой штат сотрудников в заповедниках. У нас много людей, которые занимаются природой, которые с радостью рассказывают о ней. Есть много общественных организаций. Другое дело, что большинству школ это неинтересно. У них есть жесткая программа, в рамках которой они, собственно, ведут образование, и они не приглашают специалистов к себе.
Так, может быть, расширите тогда вот эту жесткую программу, да, с упором на экологию? Ну, не до беспредела, не до каких-то, так сказать,
безграничных
да, масштабов, но тем не менее.
Безусловно, нужно добавлять в образование гораздо больше практических навыков, гораздо больше экскурсий и меньше придерживаться плана, а больше придерживаться заинтересованности детей.
Знаете, я просто вспоминаю вот о готовности экологов. Я не буду его называть. В России есть такой популярный ведущий. Это не Дроздов. Я сразу хочу сказать, не Дроздов.
Я понял, про кого.
Другой ведущий, который... И не Затевахин. Тоже, чтобы...
Именно эта фамилия.
Нет. Про другого я говорю, который, знаешь, он пришел к нам однажды тоже на радио, и моя коллега говорит: слушайте, а вы придите детишкам нашим, расскажите вот об окружающей среде, об экологии, о зверюшках и так далее. Придите, расскажите. Он говорит: да без проблем, вот телефон директора, это моя жена, вы позвоните там и договоритесь. Но она позвонила директору, жене, она говорит: без проблем, когда в четверг следующий прийти, хорошо, 300 тысяч рублей.
А, то есть это должен заплатить...
Это должен заплатить эколог. Класс.
А, класс должен заплатить.
Должен заплатить экологу для того, чтобы...
Ну, это коммерсант. Эколог-коммерсант.
Слушайте, я ни в коем случае, Илья, не хочу обесценивать ваши достижения, но просмотров на YouTube все равно маловато. Ну, маловато. Почему, на ваш взгляд? И... Почему в России недостаточно вот такого общественного внимания к этим важным и интересным вопросам?
Ну, в этом есть, мне кажется, ряд причин. Во-первых, общий уровень жизни. То есть люди, многие думают прежде всего о том, что им нужно купить продукты, заработать деньги. И, конечно, они в последнюю очередь начинают думать о природе. И мы, собственно, знаем, как во многих бедных странах плохо с состоянием природы, и как бы ничего с этим сделать невозможно, пока не удовлетворишь базовые потребности людей. Ну, во-вторых, у нас крайне низкий уровень вообще как государственной политики про природу. Мы рассказываем о природе только в рамках каких-то крупных проектов, когда надеваем ошейника на тигра или летаем с журавлями, но совершенно не рассказываем о том, что живет рядом с нами, и даже, наоборот, как-то пренебрежительно относимся к природе, уничтожаем то же самое, что происходит в парках Москвы. Собственно, это мало имеет экологической составляющей, а больше такую культурную, что ли, сделать красивый парк, но при этом мы не обратим внимания, кто там живет, и никому об этом не расскажем.
А надо бы обращать внимание. Спасибо большое. Зоолог Илья Гомеранов был на линии. Я опять себя ощутил белой вороной. Я не понимаю, для чего, почему сравниваются доходы и вот забота о природе. Но не бросай мусор при любых доходах.